На прошлом уроке был поднят вопрос, который, ну, наверное, в такой форме не поднимался прежде, хотя подобные вопросы поднимались, и мы об этом упоминали на прошлом уроке. После того, как мы прояснили преимущество служения раба и то, что его работа переборки, это, в общем, и есть в основном, как выразился Ребе, работа переборки в принципе, и именно он своей работой переборки, преобразованием тьмы в свет, вот, вот этим вот производством совершенно нового, он совершает подлинный хидуш, и поэтому, и этим его служение, разумеется, наиболее ценно для того, кто это служение верил еврейскому народу, то есть для Всевышнего, проще говоря. После этого был задан вопрос такого рода, но ведь раб, и раб 2, и сын, то есть любой еврей, вне зависимости от того, какой, как бы, категории служащих он относится, он занимается работой переборки, потому что работа переборки – это общая работа всего еврейского народа, и вот работа с миром, извлечение искры святости и так далее, это, ну, как бы, такое вот в настоящее время, на сегодняшний день, это такая расхожая мысль, то есть Ребе посвятил этому столько внимания, наш Ребе в нашем поколении, наверное, акцентировал это больше, чем все предшествующие руководители поколений, скорее всего. В моем субъективном представлении, в всяком случае, точно, что мы теперь, ну вот, знаем, что самое главное на определенном этапе, пока вообще есть работа переборки, потому что она когда-то заканчивается, и Ребе уже огласил, что работа переборки, она закончена и выполнена полностью, обычно добавляют в той мере, в которой она могла препятствовать приходу Машиаха и освобождению. Ну вот, это, значит, самая приоритетная вещь, которая, это общее дело всех. То есть раб 2 и даже сын, они, несмотря на возвышенность их служения, они тоже занимаются переборкой. Ну да, у них там, значит, другие мотивы для этой переборки, но они и там материальность, с которой они работают, это не та материальность, с которой сталкивается раб 1. То есть в такой низ они не попадают в принципе, но тем не менее они превращают там тьму свет в горечь сладость, выражаясь словами Зоар. То есть вроде как их служение должно приводить к привлечению подобного нового света. Помните рассуждение про новый свет, который новый мейкорий, то есть вот не просто раскрытие, новое раскрытие старого, а действительно по-настоящему новый свет, только что родившийся свет. И более того, в конце предыдущего урока Ребе Рашаб привел примеры, которые вроде бы говорят в пользу того, что в каком-то контексте, с какой-то точки зрения, под каким-то углом, если смотреть на служение вот народа в целом, то получится, что служением переборки занимаются именно в каких-то моментах именно цадиким, а не кто другой. Ну, там, слушайте конец прошлого урока с примерами. Вот, и мы продолжаем. Находимся мы на 8-й строчке снизу страницы Шин Ламед Зайн. После точки. Агаинин. Агаинин гуды гины идуа. Но идея заключается вот в чем. Известно. Да и забус ейш миаин гуми пхинас амалхус давка. Осуществление «Ейш» из «Айн» происходит именно в аспекте «Малхус», из аспекта «Малхус». «Век мойши косу малхусху малхус колы домим», и как написано, «твой малхус» – это малхус всех миров. Ну, эта фраза, она достаточно популярна и широко толкуема, но, тем не менее, один из базовых его смыслов «Дейзавус колы и домич нисхачу миайн ли ейш» заключается в том, что осуществление всех миров, которые осуществление «миаин ле ейш», это в наших рассуждениях, во всяком случае, это как раз-таки указание на появление совершенно нового, только в обратную сторону, да, появление сотворенности, появление самого глухого существования, в котором божественность настолько скрыта, что творение это означает появление ейш, появление некоторого существования, которое может ощущать собственную автономию от божественности. Так вот, осуществление нисхадшу всего того, осуществление всех миров, которые нисхадшу, нисхадшу тоже от слова хидуш, схидушировали, то есть появились совершенно новенькими из айн вейш, происходит из аспекта малкус. Мипхинас малхус давка. Шадзен и мар михазыш битуи бихолин томин майсев рейшис. О чем сказано, и в молитве мы повторяем с вами ежедневно, в благословениях перешма, в утренней молитве, обновляющий амихадыш битуи, обновляющий по благу своему каждый день постоянно, мироздание, майсев рейшис, творение, ну, тоже достаточно, достаточно часто толкуемо и разнообразно. Ну, во всяком случае, много там есть объяснений разных по этим словам. Слова, но базовый, один из базовых смыслов, опять же, этих слов заключается в том, что одна из деталей, скажем, которую хочется подчеркнуть, заключается в том, что мироздание, оно именно мисхадыш. Всевышний его мисхадыш. Мироздание мисхадыш миайн лиейш. Оно появляется новеньким из айн вейшн. Под новеньким здесь мы подразумеваем с вами появление чего-то принципиально недоступного до этого, то есть принципиально отсутствовавшего до этого, совершенно качественно нового типа существования, скажем, вот как сотворенность. «Векмой изгаву сойлам абриёш, изэу бифхинез исхадшус», как появление, например, мира брия. На всякий случай, давайте вспомним, да, в системе четырех миров Ацилус, Брия, Цира, Осия, на самом деле Ацилус тоже мир, в нем тоже есть элемент сокрытия, ойлам, от слова гелам, от слова сокрытия, он тоже относится к системе, которую мы описываем как Седер Ишталшус, нас сейчас вот интересует именно, именно сотворенные миры, мир Ацилус, мир божественной эманации. Сотворенные миры – это Брия, Ецира, Осия, начиная сверху, сверху вниз, в порядке сверху вниз. Вот порождение мира Брия. Это аспект Исхадшус, продолжает Ребе. Далшем, де алшем зе никра Брио, каидуа, почему, собственно говоря, этот мир и называется Брия. Название всех миров – то есть тут ничего, в общем, скрытого нету. Любой человек, который разговаривает, на, скажем, на иврите, он поймет, почему мир называется Ацилус, Брия, Цира, Осия. Это для человека, который говорит только по-русски, это какие-то такие заклинания, непонятные словечки такие. На самом деле это вполне слова, которые описывают существование, описывают... ну, там, скажем, как Адам, это не имя, а слово, которое означает человек, то есть одновременно это имя, но примерно так же и Ацилус, это не просто название, которое, не просто бессмысленное сочетание слов, а это слово, образованное от корня, обозначающего эманацию, то есть это эманированное. Да, Ацилус, Ацилут – это эманированное существование. А Брия – это существование, которое порождено, это тот слой существования, как бы, который порожден методом, вот, методом, который обозначается словом, словом Брия, от корня Бейс, Рейш, Алиф, Брейшис, Боро, Леким, да, Брейшис, Боро, кстати говоря, оба слова от этого корня. Брейшис Боро Элоким Зашумай Везуорец, в начале творения Богом небес и земли. Это вот именно сотворение, сотворенность. Поэтому, поскольку это уже сотворенность, это что-то претендующее на автономию, что-то появившееся как ейш. Помните наше такое вот словосочетание, которое мы использовали с завидной регулярностью в предшествующих рассуждениях, ейш ведовер, появившееся как ейш, ощущающая себя, демонстрирующая себя как автономное существование, и довар, как вещь, как нечто отдельное, нечто, то, что можно потрогать, то, на что можно посмотреть, как бы перевести взгляд с наполняющего все абсолюта на вот это вот нечто. Так вот, Брия – это уже Исхадшус. Почему оно и называется Брия, как известно, Арейзовим, Хинас, Малхус, да Ацилус. Так вот, откуда порождается Брия? Это все понятно, что все, что мы здесь говорим, это Каббала, по сути дела, да? Каббалистическое знание, которое получается неопытным путем и даже не путем толкований, а в основном исходит из чистой данности. То есть мы не можем заглянуть туда. Простые смертные совсем не могут, даже пророки на самом деле, не вполне дотягиваются до туда. То есть это вот некоторая данность. У нас есть знание каббалистическое. Каббала, собственно говоря, само слово от корня лекабель, получать. Мы его получаем именно, то есть нам его выдают на гора, и вот мы можем им заниматься. А так сами мы вытащить его не можем изнутра Торы. Так вот, мы получили такое представление, что мир Брия и вообще каждый мир, каждый следующий мир, он осуществляется через Малхус. Малхус, собственно, является вот таким вот переходным звеном, как бы осуществляющим инструментом, к чему мы все это, собственно, и говорим. Как в нашем примере обычном, когда мы, помните, раньше как-то часто этим занимались, сейчас пореже, наверное, слава богу, потому что все уже устали, по всей видимости, от этих рассуждений. Совсем вкратце, вот эта система Хохма бина даас, хесед гвура тиферес и так далее, Малхус, она описывает разные взаимодействия, можно проиграть на этом материале, взаимодействие между учителем и учеником. Учитель передает знания ученику, Хохма бина даас – это то, как он разными способами для себя, в себе, как бы, в своем разуме материал прорабатывает. Хесед гвура тиферес нес эгот есоид. Даже не так, «Хэсэд гура тиферес нэцэгойд» – это то, как он это знание затачивает под ученика, смотрит, как его подать лучше, как его подать понятней, нарезать его крупными кусочками, маленькими кусочками, поперчить, посолить, то есть что с ним делать. Кстати, не случайная тоже метафора, в тех же терминах можно описать и процесс восприятия пищи. Так вот, есоид – это направленность на ученика, а малхус – это вот это и есть момент перехода от учителя к ученику. То есть, разум – это разум самого учителя, и свою голову не переставишь, и читать мысли затруднительно обычному человеку. То есть, это вот такое вот нечто надприродное прочтение, трансляция мыслей. Разум – это то, что внутри, и направлено внутрь, эмоции – вот эта вот методика подачи ученику материала, это больше наружу, конечно, это учитель готовит материал к тому, чтобы передать его ученику, и это направлено именно наружу, именно на ученика, но это все-таки внутри, да? А малхус – это в одной трактовке рот, которым, то есть органы речи, которыми учитель уже воспроизводит подготовленный материал и выплевывает его ученика, выдает его ученику. Либо это сам ученик, либо это воспринимающее начало, собственно, ухо ученика, либо это ученик как таковой. Это такое описание, которое нам, насколько я понимаю, дает возможность, его осмыслив на разных примерах, дает возможность что-то такое ухватить по касательной от процессов, которые происходят свыше, несмотря на то, что мы с вами не обладаем способностью наблюдать божественность вот таким вот образом, как жизненные процессы, которые описываются такой схемой. Не можем поставить с вами лабораторную работу получения Брии из Ацилус. По крайней мере, мы на подобного рода примерах мы можем себе представить, что происходит. И вот знание, неосязаемое, возвышенное, безграничное знание учителя, когда оно выплевывается в ученика, или попадает в ученика, и там внутри ученика подлежит обработке. Вот это мир Брия. Это нечто качественное, отличное от того, что в учителе живет, тем более от самого учителя, от сущности учителя, это хидуш определенный. Это аспект хидуш. Это аспект хидуша. Пхинас хидушка, так. Мипхинас малхус да ацилус. Дезеу пхинас хидуш козои шиеиш бы малхус лигабе асфирс. Так вот эта вот способность порождать следующий уровень, порождать еишмиаин, это та способность, которая отличает, которая выделяет малхус среди всех остальных сфирис. Высших сфирис, нижних сфирис. Кстати, можно вспомнить, можно другой, на другой пример указать, на малхус как женское начало по отношению к зеранпин, как мужскому началу. И вот в зеранпин там все красиво, хорошо и здорово. И формируется там, значит, вот формируется рождение ребенка, готовится вот в форме капли, которая должна оплодотворить женщину, оно, значит, нисходит в женщину, но дальше рожает-то кто? То есть в результате чего происходит рождение и появление нового человека, новой жизни? За счет женского начала именно, а не мужского начала. То есть, именно Малхус, вот он оказывается способным породить что-то новое и выдать ей шведовр, выдать отдельное существование, принципиально новое, совершить именно хидуш. Так вот, Малхус – это сфера, которая обладает таким преимуществом перед всеми другими сферами. Дебо давка еиш коях зелы хадыш мияйн ли еиш, именно в ней присутствует данная способность совершать хидуш, порождать еиш из айн, машилой еиш коях зебя асфирешили майдами мену, способность которой нету, в смысле имеется в виду, совсем нету, во всех сферах, которые выше этого. Ну, понятно, что это можно проговорить на всех примерах, которые мы приводили до этого. Ну, там, скажем, сам разум учителя не может ничему научить ученика. Сам разум. Для того, чтобы чему-то научить ученика, надо проговорить ему некую информацию. Надо передать ему практически именно речью. Хотя речь, она целиком обуславливается разумом. И казалось бы, а что она, зачем она? Если можно ее миновать, то, наверное, надо миновать. Так вот, оказывается, нет. Вот именно женское начало, оно обладает способностью порождения. То есть, вот, ну, в общем, не будем утопать в этих примерах. Так вот, у Малхус, получается, есть способность, которая совершенно отсутствует у предшествующих сфирис. Гамби сфирза хохма. То есть, даже сфера хохма, которая, вот, казалось бы, самое высокое, что есть, самое одухотворенное, самое возвышенное, более того, не просто возвышенная, а которая, мы все время с вами цитируем, для того, чтобы прояснить кевьохл природу хохмы, мы все время с вами цитируем стих «Хохма миаин тимоцей». Хохма порождается из, появляется из айн. То есть, вот это вот такой абсолют битуля, который позволяет спуститься вниз в мироздание чистой божественности там, и так далее. Даже аспект хохмы, шеги мадрейга юйсрель юйнышеба ацилус, то есть самого высокого уровня, скажем, в мире ацилус, арей мина хохма из хохмы, эла бина гипхинас ила вьолу. Хохма, ну, тоже вроде как порождая бину, она находится во взаимодействии, во взаимоотношениях с биной, как илавиолу, как причина и следствие. В данном случае мы с вами противопоставляем друг другу. Разумеется, это уже было когда-то. Встречались мы с вами с таким противопоставлением, но, может, оно подзабылось. Причинно-следственность мы с вами противопоставляем образу порождения ейшмиаин. Есть причинно-следственность. Причинно-следственность может приводить к огрублению, скажем, того, что причинно-следственно появляется одно из другого. Но, скажем, свет у нас, помните, мы говорили с вами о свете, свет распространяется от источника, сейчас мы говорим не о порождении света из источника, а говорим о распространении самого света. Свет, распространяясь по мере удаления от источника, он теряет свою интенсивность, он становится бледнее, бледнее, бледнее. Но каждый следующий слой света, как бы, каждая следующая ступень в свете связана с предыдущей, обусловлена предыдущей. Ну, пускай он теряет, пускай он грубеет, этот свет, предположим. Но он связан с предыдущей ступенью причинно-следственной. Это все-таки и то свет, и это свет. Может быть, немножко другой. Может быть, там на пути какой-то фильтр там поставили, он стал, изменил свет, изменил свой цвет или что-нибудь в этом духе. Но это все равно нечто причинно-следственно развивающееся. А здесь мы говорим о «ейш ме айн». Когда появляется «ейш», а был «айн». Так вот, появление «бины» из «хохмы», вот у нас, ну, на самом деле, там можно закопаться туда с головой, и найти там свои хидуши, но сейчас в контексте наших рассуждений, взаимоотношения между «хохмой» и «биной» в этой цепочке, это взаимоотношения все-таки причинно-следственные. «Векмоймин и куды за аскола, лова или дэй асога ве авона». Пример приводит Рэбе. Ну, если, в общем, естественно, пример, если мы говорим с вами о «хохма», «бина» и «дас», то, естественно, привести пример с постижением какого-то момента, скажем. Ну вот, значит, хохма – это некое озарение, это некуда сааскола, как здесь Рэбе это называет, то есть точка осмысления. У нас есть точка осмысления, что-то у нас какая-то возникла идея, ну, обычно примерно так описывают хохму, некая вспышка осмысления, и мы хотим привести эту вспышку осмысления, которая, если мы за нее не схватимся, не начнем ее разрабатывать, то ну, мы ее потеряем. Обычный наш пример. Пейзаж, который стал виден ночью на короткое мгновение во вспышке молнии. То есть мы увидели, моментально увидели, как, что и где расположено там на местности, и сможем выбраться из леса, но только если мы сразу зарисуем это на каком-нибудь клочке бумажки или что-нибудь в этом духе сделаем. То есть как-то или сами, или просто даже проговорим для себя. Там, значит, справа у нас, вот здесь справа река идет, река потом поворачивает налево. Ага. Вот хохма и бина. Это некуда сааскола, то есть точка постижения, которая потом приходит в состояние асога и авона, приходит, аналитически разбирается, шеэйнзе ейшмиаин кии милавиолливад кейдуа. Вот этот процесс, это не ешмиаин, это не порождение совершенно нового чего-то, это точка постижения, скажем, это вид пейзажа, пейзаж, который мы увидели, наше впечатление, вернее, вот отпечаток на сетчатке, который получился в результате нашего там, доли секунды восприятия пейзажа при свете молнии, при свете вспышки молнии. Вот эта вот картинка, она включает в себя, разумеется, все, и, да, и гораздо больше, чем потом может прийти на уровень авонов и осога, на уровень понимания и постижения, вот на уровень биной, может быть, проработана биной. И уж во всяком случае, это не новое, это то, что было уже в хохме. У Маши лифомим никра хохмо айн в бина ейш, несмотря на то, что это скобки у нас начались, довольно такие не очень, довольно протяжные скобки, несколько строчек. И то, что иногда хохма, действительно, есть такие рассуждения, и мы с вами, мне кажется, встречали их такие. Иногда вот эта пара хохма и бина, в ней внутренняя Тора выделяет хохму и бину как две крайности. Хохма как айн, она миаин тимоцей, да? А бина как ейш, рассматривает хохму как бину, хохму как айн, простите, а бину как ейш. Так вот, несмотря на то, что иногда хохма называется айн, а бина называется ейш, зеу маша а хохма гибивхинас некуда клолис, влобивхинас сехал мусег, это по той причине, что когда мы рассуждаем в рамках вот этой, ну, вот самого разума, внутри самого разума, как бы в контексте самого разума, как развиваются события в области разума, то там хохма представляет собой всего лишь общую, как он здесь называет ее, некуда клорис, общую точку, общий акцент, некоторую идею, вспышку, вот этот пейзаж при свете молнии, а непостижимый, не непостижимый, а непостижимый разум. То есть, не то, что мы можем освоить, не то, что для нас сразу понятно. Это некоторое впечатление. Ну, вот пример со вспышкой молнии, по-моему, хорошо это описывает. Это не то, почему мы можем, что мы можем использовать, скажем, для того, чтобы выбраться из леса. А это некоторое впечатление, которое может в случае приложения нами усилий на уровне бины, это может послужить отправной точкой для нашего спасения. Там, если мы заблудились, вот мы увидели эту, при вспышке молнии этот пейзаж, потом смогли как-то для себя, несмотря на то, что молния больше не блистала, но вот этого впечатления мы смогли как-то сетчатки перевести их с вот этого сбеглого ощущения, сбеглого впечатления, расшифровать в какое-то подобие карты, и потом вышли из леса. Так вот, хохма – это не то, что мы можем использовать. Это не сехл мусек. У вина бовихина сехл мусек. А на уровне бины это знание приходит, достигает формы постижимого разума, осмысляемого разума, вот используемого разума, наверное, можно было бы так сказать. Лахен никразе айн вейш. И по этой причине бина и хохма, они называются ейш и айн, соответственно, потому что в хохме это знание, которого как будто бы нет, поэтому оно айн, айн в дословном переводе нет, отсутствие, да? Это знание, которое в такой форме находится, что оно не может быть использовано, как будто бы его нет. А бина – это то знание, которое есть, которое уже вот может нами быть потрогано, использовано. А вот лойша хохма е айн мамыш, лойша абина, в лове абина е ейш мамыш. Но не в том смысле, это, собственно, ради этого скобка и затевалась, насколько я понимаю, но называются они ейш и айн не по той причине, что порождение бина из хохмы – это в буквальном смысле порождение ейш из айн. Кегама хохма и сахал голуй, потому что также и хохма – это раскрытый разум, то есть это, да, разум, который находится в какой-то форме такой, несчитываемой нам, нашим, который не может быть нами утилитарно использован, то есть вот, это разум, который не может быть нами прочитан, разобран, скажем, без применения приложения дополнительных усилий. Но это разум, и не то, что это скрытый какой-то разум, не то, что это какой-то не поддающийся расшифровке разум, он да, расшифровывается потом биной. Век мэхэна бина ги коях рухони адайн хулю. И также и бина. Мы не можем сказать, что бина при всей своей, конечно, большей, наверное, такой осязаемости, грубости по отношению к хохме, это, тем не менее, тоже духовная сила. То есть, это обе они, с другой стороны, обе они духовные силы. С одной стороны, хохма, при том, что она высочайшая духовная сила, она не настолько высока, скажем, не настолько отличается от бины, чтобы сказать, нет, бина – это вот что-то такое формулируемое, описываемое, а хохма – это нечто совсем неописуемое. Нет, это вполне описуемое, это разум раскрытый. То есть, с этой точки зрения примерно то же самое, что и бина. Ну, хорошо, другой там порядок, скажем, другая форма. С другой стороны, бина не настолько нечто оторванное от хохмы в нижнюю сторону, что это уже какая-то грубая материальность. Нет, это тоже духовная сила, тоже возвышенная духовная сила, принципиально от хохмы не отличается. Это вот некая причинно-следственность. Скобка закончилась. «Векмой хэнэ мисэхал лэмидэсу мидэсу махшову махшову лэдзибур, акол губи вхинас ила виолу». И дальше можно продолжить эти рассуждения и сказать, что, двигаясь дальше по Седер Иштал, что по этой схеме, как бы системе сфирис, мы можем отметить, что продвижение внутри разума, потом продвижение от разума к эмоциям, хотя вроде там перелом такой происходит, там, то разум, а это эмоции. И все время, ну, достаточно часто мы с вами занимаемся принципиальностью этого перелома, различия между разумом и эмоцией, как они, эмоциями, как они друг с другом взаимодействуют, что это удивительная вещь, что они вообще друг с другом взаимодействуют, влияют друг на друга. Так вот, переход от разума к эмоциям, от эмоций к мысли, следующий этап, да, это уже переход от сил души к деяниям души, вроде бы тоже большой принципиальный переход, от мысли к речи, переход от одного одеяния, от одеяния, которое, помните, с единения, как мы его называли, одеяние, единящееся с душой, к тому одеянию, которое уже представляет собой нечто очень внешнее, это все иловиолу, это все причинно-следственность, в противовес ешмиаин. Шейн базе из хачус адасия. И нету здесь настоящего хидуша вплоть до осии, вплоть до материального, вплоть до перехода к материальному действию. Шегубхина зе из хачус, которая уже вот таки, да, представляет собой аспект совсем большого перелома. Может быть, можно так сказать, что понятно же, что все эти схемы, даже если вынести за скобки вложенность, то есть то, что на самом деле, вы же понимаете, что там, скажем, в отношениях между хохмой и биной мы можем представить себе хохму как полную совокупность всех сфир, завершающихся Малхусом, через который там, значит, как-то осуществляется бина. Даже если в это не влезать, то мы можем сказать. Что-то у меня выскочило из головы, что какую-то эту мысль, которая, что же я хотел такое заявить, ну и бог с ним, ладно, вспомнится, наверное, потом. Бывает у меня, к сожалению, такое. Хорошо, давайте по тексту. Так вот, переход от разума, сейчас может и вспомниться, переход от разума к эмоциям, от эмоций к мысли к действию, это все иловиолу, все причинно-следственность. То есть, это все сравнимые между собой вещи, так или иначе. Вспомнил. То есть, даже если поставить за скобки то, что есть вложенность в этих сферах, помимо этого, мы можем сказать, что наблюдая, разбирая, занимаясь этой системой, скажем, под большим увеличением, каким-то звеном этой схемы, там, скажем, переход мы с вами сейчас занимались переходом от хохмы к бине. На уровне наших рассуждений, когда мы говорим о переходе, скажем, от ацилус, где есть и хохма, и бина, и дас, и хесед, гвурот, и ферзон, и так далее, основным переломом является перелом, вот, происходящий в Малхус, когда появляется нечто принципиально новое. И по отношению к этому перелому, конечно же, хохму и бину нельзя назвать айн и ейш. То есть, нельзя назвать появление бины появлением еш из айн. Потому что по сравнению с этим вот переломом на уровне Малхус, это совершенно, ну, непоставимый с переломом на уровне Малхус перелом. Ничего нового там не происходит, там появляется что-то такое, ну, практически то же самое, только немножко другое. Появляется из причины, появляется некое следствие, а не порождается новая жизнь, как вот там ребенок родился, из Малхус родился ребенок, вот это мир Брия. Ну, с другой стороны, если мы возьмем и зададимся целью проживать, как следует разжевать, значит, вот это взаимодействие между хохмой и биной, то мы там найдем и хидушим, и все на свете. То же самое применительно к разным деталям вот этого огромного процесса, устремленного от хохмы к Малхус, мы там найдем много разных переломов, вот типа перелома, там, переход от разума к эмоциям, переход от эмоций к мысли, от мысли к речи. Мы найдем там много хидушим, но, если я правильно понимаю, по сравнению с тем хидушим, который порождается Малхус, порождение Ейш и Зайн в буквальном смысле, вот мамаш, как он там говорит, это хохма это не Айн мамаш, и бина это не Ейш мамаш. А здесь вот да, порождение Ейш и Зайн мамаш. А, по сравнению с этим, да, действительно, там хохма и бина это абсолютно, абсолютная причинно-следственность. И даже взаимоотношения порождения эмоций разумом и порождения мыслей эмоциями. Там и так далее, это всего лишь Ила Веолу. Ила Веолу, Ейш и Айн уже запомнили все. Ила Веолу – это причина и следствие. Это причинно-следственность. А вот Асия, Шигу Пхинас Исхадшус Дегуфа Асия, то есть осуществление именно тела сотворенности, тело действия. Гуши не схадыш довар шилой гою койдем худук и едуа. Это появление абсолютно нового. Это появление какого-то вот принципиально нового начала, которого до этого не было, как известно.